Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья, это «Секс, культ, просвет», Вика Никифорова, Лена Караева, на этот раз на прямой связи со студией «Радио Спутник», я Алексей Осин, поговорим о темах, которые взволновали и привлекли нас на прошедшей неделе. Ну, начнем с того, что все обсуждают любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И пепелище, вроде как, оказалось вполне себе комфортабельное, да, в общем, и гробы понадобились, да, и уж извините меня за цинизм. Мы сейчас говорим о тех, кто сбежал после начала СВО и демонстрировал свое верноподанничество Западу. Ну, а теперь, столкнувшись с тем, о чем говорил президент России Владимир Путин, замучаетесь пыль глотать по судам бегая, начинают они возвращаться назад. Речь, прежде всего, о верхушке группы «Альфа», то есть наши банкиры. Петр Авен, Фридман вернулся из Израиля. Авен пытался там в Латвии что-то такое строить и доказывать, что он очень любит свою, как он тогда говорил, наверное, первую родину, ну или какую там, еще непонятно. Но из-за того, что под стражей оказался их товарищ по бизнесу Алексей Кузьмичев, тоже один из основателей наряду с ханом «Альфа-Банк», его авуары заморожены, сам он находится в узилище, и вот в результате потянулись назад его товарищи, его соратники по бизнесу. Вот что вы об этом думаете? Я, насколько понимаю, что, Лен, ты про эту заметку написала, интересно. Давай, пожалуйста, с нее начнем и обсудим.
Я написала заметку, конечно, я бы сказала, о рядовых, да, потому что Фридман, Авен и Кузьмичев – это, ну, так сказать, генералитет. Ну, не в обиду генералитету.
Бонзы, да, вот так будем говорить.
Кузьмичева, кстати, в течение этой ночи, вот мы сейчас говорим, значит, его освободили под большой залог, там около 8 миллионов евро, но он обязан куда-то ходить, отмечаться. Он будет кланяться людям, как вам сказать, он ходит в костюме, ну, пуговицы от этого костюма стоят больше, чем их годовое жалование. Вот в такую позицию ставят европейцы русский бизнес, потому что они считают, что русский бизнес, он криминализован, он отмывает деньги, он мошенничает. Поскольку убежанцы, удиранцы и отъезжанцы, они, как правило, были наемными работниками и, как правило, в такой, ну, я бы сказала, интеллектуальной сфере, требующей большой передельности труда, как писали в учебниках политэкономии, они думали, что им будет очень хорошо, что их просто вот примут с раскрытыми объятиями, что они такие прекрасные. Ну, конечно, они, так сказать, сделали реверанс, сказали все, что они думают про СВО, про Путина, про линию боевого столкновения, про русский народ. Это все они сделали. А дальше тук-тук-тук, реальность постучалась в двери. И началось. Во-первых, они поняли, что они не лучшие, не потрясающие, и что на самом деле приоритет дается национальным кадрам, то есть гражданам той страны, в которую они эмигрировали или полуэмигрировали. Все, что они имели в России, они постепенно утратили. Во-первых, они утратили статус. Во-вторых, они утратили существенное количество денег, потому что налоги в Европе не детские, и платить их нужно, и не договориться ни с кем по этому поводу тоже нельзя. В-третьих, конечно, самая большая проблема – это язык. Да, говорили они, нам хватит только английского, нам хватит того, нам хватит всего. Но, господа, их не поставили, видимо, в известность, что даже для получения вида на жительство в ряде стран требуется знание языка этой страны. То есть вы идете и сдаете 6, 7 или 8-часовой экзамен по языку. Это все серьезно на самом деле, не говоря уже о гражданстве. Поэтому, конечно, увидев ситуацию, увидев, сколько все стоит, и увидев, что они, ну, я употреблю слово из вокабуляра, который, наверное, не слишком ласков к ним, и увидев, что они, в общем, люди второго или третьего сорта, они стали возвращаться. И это было неизбежно.
Лен, прости, я тебя перебью. Ты так хорошо рассказываешь, что происходит в головах у этих бегунков. А я хочу посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. С точки зрения народа России, который вот столкнулся с нашествием, как французы с нашествием постельных клопов, так мы столкнулись с нашествием, значит, этих бегунков обратно. Значит, они побыли там, им не понравилось, они сделали все положенные ку, это не сработало, они побежали обратно. Чего делать с ними здесь? Спикер парламента Володин практически процитировал народную песню, как сказать, по тундре, по железной дороге, где мчится курьерский, Воркута, Ленинград. Да, то есть что сказал спикер Володин? Что что те из бегунков, которые допустили какие-то там высказывания и действия, направленные против России и СВО, они отправятся в Магадан. Это вот буквально его слова. И, соответственно, в обществе возникает дискуссия. Ну, а что с ними делать? Всех, конечно, в Магадан невозможно, но ведь за многими людьми числятся какие-то, ну, странные действия, откровенно направленные против нашей страны. В процессе вот этих вот полутора лет, ну, выяснился их моральный облик. Я, кстати, сейчас расскажу историю про одного из олигархов. Была премьера моей пьесы про деньги в Московском театре. Там есть смешная сцена, где, значит, молодой человек сидит в ресторане, девушка его изучает меню, и молодой человек волнуется, что она закажет слишком дорогое блюдо, и он из-за этого ее разлюбит, потому что ему платить за банкет. И рядом со мной сидит какой-то толстячок, который просто буквально подпрыгивает на месте, смеется все время и говорит: да-да, вот в ресторане я все время это думаю, это прям точно моя мысль. И я в антракте спрашиваю продюсера: а что это за толстый человек рядом со мной громко смеется? Потому что я как автор, я очень польщена, что... А он говорит: а это Фридман, миллиардер. Именно вот на ресторанах очень зациклен, он никогда не кормит людей, он все время, значит, как-то домогается, чтобы его покормили в ресторанах, и сейчас, когда в Лондоне его всего лишили, у него, значит, была главная фишка, это чтобы его друзья и знакомые водили, кормили по хорошим ресторанам, потому что 2500 фунтов, которые ему разрешили для проживания в Лондоне, это ни о чем, но это зарплата, как бы сказать, такого очень скромного компьютерщика, да, и в ресторан, в который он привык, там, типа, Нобу, ну, не походишь на такие деньги, поэтому вот это была главная проблема, то есть, в общем, мы насмотрелись на этих людей, и возникает вопрос, а что с ними со всеми делать? Ну вот они вернулись. Но ведь они были очень богатыми, они были влиятельными людьми. Я сейчас говорю вообще про всех бегунков. Вот я вот послушала критика Антуан Долин. У нас был такой критик, кинокритик, если вы не помните.
Я с ним лично знаком.
Конечно.
А Россию фашистским государством.
Да, я знаю, да. Спорил в интернетах неоднократно на протяжении всех этих лет.
Ага. Значит, вот если он сейчас вернется, он по-прежнему будет на Первом канале нам вещать про кино, рассказывать нам, какие мы фашисты, и возглавлять журнал «Искусство кино».
Ну, там и Вани Урганта нет, у которого он обретался периодически.
Это хорошо.
И передачи его тоже нет.
Вопрос в том, получат ли эти бегунки, возвратившиеся обратно, все свое влияние, свои посты, свои там пути к госбюджету и так далее. Потому что если они вернутся на прежние позиции, они будут ужасно разозлены. Они будут разозлены, Леша, Лена, на нас с вами, понимаете? Они будут разозлены вообще на большинство населения России, которые они будут считать там бог знает кем. И зачем нам здесь эти озлобленные люди?
Смотрите, что с ними делать? Ну, во-первых, я бы сказал это или обвязал это словосочетанием «через постель». Только так. Что я имею в виду? Значит, пока лояльные Путину бизнесмены занимались строительством, вкладывали деньги в инфраструктуру, в те проекты, которые говорил президент, а я думаю, что это было. Он там собирал людей, они и занимались теми или иными вещами. Вот через постель это значит детские площадки, школы, я не знаю, больницы, дороги. Вот не себе в карман. Потому что мы же с вами не упомянули, что сказал уже Авин, что это была ошибка вкладывать деньги в западный бизнес. Значит, наверное, что-то такое прозвучало и какие-то контакты состоялись. Не случайно пресс-секретарь президента Песков, он у нас защитник сирых, убогих миллиардеров, да, и всех прочих, так сказать, творческих интеллигентов, он сказал, что, дескать, ну, не надо их так, они такие же россияне, такие же там бизнесмены и так далее. То есть вот я останавливаюсь на этом. Работайте на страну. Никаких выводов бабок за рубеж, никаких, так сказать, покупок каких-то уж там совсем невероятных яхт и так далее. Не злите народ, а то поднимут на вилы. Или как там, на палаши, на бердыши и так далее.
Слушайте, ну Мариуполь-то ведь вот отстроили. Вот уже буквально отстроили.
Да, это называется социальная ответственность. Вика, извините, перебью. Я на самом деле, мне ближе позиция Лёши, чем твоя. Потому что отправлять их в Магадан, это значит сажать их на казённое содержание и тратить на них деньги.
Это Володя сказал, это не я.
Извини, ты протранслит. Значит, вот это все равно сажать их на казенное содержание, на деньги налогоплательщиков. Зачем, собственно, это нужно? На мой взгляд, им нужно точно так же поступить зеркально, как с ними поступили во Франции и в прочих странах ЕС. Им нужно ограничить содержание месячное. Вы можете взять со своего вклада и из своих денег такую-то сумму. И, собственно, дальше гуляй рванина. Дальше. Вы как квалифицированный рабочая сила. А мы не будем этого отрицать. Мы не будем разбрасываться людьми, которые умеют работать. Вы, как квалифицированная рабочая сила, должны будете 3 года, ну вот как раньше работали по распределению 3 года, вы должны будете 3 года вкалывать на страну за ту зарплату, за которую вкалывает средний россиянин. Если вы хороший финансист, Значит, как Шурочка, идите в бухгалтерию и работайте младшим бухгалтером. Если вы компьютерщик, отлично, отправляйтесь и делайте приложения, в которых наша страна сейчас очень нуждается, которые касаются многих сторон жизни. Если вы там, творческая личность, например, тогда в обязательном порядке вот сидите и по методичке пишите то, что нужно. Но вы будете получать меньше гораздо тех, кто в этой стране остались, кто были ей верны. Но использовать этих людей, несомненно, нужно. Речь идет, конечно, о не «The Gulag» и не о «Ля Каторге», но речь идет о том, что эти люди должны отработать.
А, кстати, вот именно, Лен, кстати, пример это уже есть. Ругались на Шепелева телеведущего, на эту, на певицу. Они отметились уже во всяких там госпиталях и прочее. Кстати, обращу ваше внимание, раз уж мы культ, не только секс, но и культ просвет, да, что вышел новый фильм Алексея Германа-младшего. И там все право... Я, конечно, не видел, но я видел только кадры. Это, значит, женщины на войне, их судьба и так далее. Говорят, очень проникновенно он снял, да? То есть вот не из дерьма взлетающий космический корабль, как в «Бумажном солдате», и рефлексирующая по этому поводу интеллигенция, а все-таки будни женщин, героических женщин Советского Союза, Великой Отечественной. Так что будут как миленькие. Кстати говоря, у них гораздо лучше получается, когда за ними присматривают. Потому что оппозиционный, ну, по нынешним, Рязанов снимал свои гениальные фильмы как раз, когда его держали буквально в ежовых рукавицах, и много таких режиссеров. А вот как раз наоборот, когда им даешь свободу и отпускаешь вожжи, они не могут создать вообще ничего. Потому что, увы, я очень люблю Рязанова. Но после 90-го года или там вот этого времени рубежа он не снял ни одного нормального фильма. Ну, такая какая-то просто беспросветная ерунда. А вот, кстати говоря, это я мягко, честно говоря, сейчас перейдем к другой теме, да? И касается она другого режиссера нашего, Никиты Сергеевича Михалкова. А он словно крест животворящий или чеснок для либеральной общественности. Потому что так ненавидеть человека из своей тусовки, ну, условно своей, это просто невозможно. У него на этой неделе день рождения, с чем мы Никиту Сергеевича и поздравляем. Но вот что вы думаете об этом? В чем причина инфернальной абсолютно ненависти вот к этому персонажу?
Она ведь насчитывает не одно десятилетие. Его ненавидели всегда. Вот как только он появился на экране, его немедленно стали ненавидеть. Его ненавидели в училище, в котором он учился. К нему с большим скепсисом относились в ВГИКе, когда он учился у Ромы на режиссуре. К нему вообще относились всегда с очень, так сказать, ну вот, типа, так сказать, так поглядывали, ну типа, ну вот, можешь, не можешь, потому что вообще ведь в этой тусовке, которой там Вика принадлежала, и я немножко принадлежала, как, так сказать, коснулась там, не знаю, плечом или рукой. Лёш, интеллигентный человек, богемный человек должен был всегда быть пьян, плохо одет, от него должно было пахнуть немытым телом, и желательно он должен был заканчивать свои вечера где-нибудь под забором. Михалков всегда был ровной противоположностью тому, что происходит. Во-первых, несмотря на то, что его терзала цензура, и это мы не будем забывать, потому что, например, «Родне» великому фильму, с моей точки зрения, дали вторую категорию, и его на всех худсоветах просто заставляли вносить поправки, а он стоял как скала. Во-вторых, он своей победительностью и абсолютным необращением, пофигизмом о том, что о нем думали и что о нем говорили, вызывал еще большую ненависть. И третье, что я хочу сказать, он, конечно, был героем и остается героем, потому что он в одиночку идет против всех, начиная, если я не ошибаюсь, публично, 1986 года, с 5-го съезда кинематографистов, когда он единственный вышел на сцену и сказал, что факт, что вы не избрали Бондарчука и других ведущих советских режиссеров в качестве делегатов съезда, это ребячество, вы разрушите то, что сделали они. И на самом деле взрыв ненависти к нему после этого был таким, что сегодня это даже трудно представить, потому что тогда на него ополчились коллеги с именами. Сейчас-то, в общем, это какие-то анонимы, сидящие в интернетиках, которые говорят: «А, вот он там что сказал это, он сказал то». А тогда-то, в общем, против него ополчились люди, реально значимые для кинематографа и для искусства. И то, что их так раздражало, и то, что их так раздражает, сегодня, конечно, это его полная самостоятельность и свобода. Все эти люди, они страшно несвободны. Они должны быть в стае, они не могут быть поодиночке. А Михалков, он один. Он выходит и говорит. И, кстати, я посмотрела несколько фильмов перед этой программой, в том числе и документальных. «Граждане», но он реально человек, умеющий работать в кинематографе в любом жанре. А это доступно очень немногим и даже, я бы сказала, гениальным людям.
Так он и актер блестящий, что тут говорить. Он, да, он этим мог зарабатывать и себя в этом реализовывать. Там один сэр Генрич его стоит, например, или Паратов, любимый дамами.
А как он порвал YouTube? Смотрите, ведь это же все было как бы специально заготовлено для таких гопников типа Дудя, да? Вот ты, значит, молодой, такой глупенький, необразованный, и у тебя, значит, сразу миллионы подписчиков, и ты покоряешь YouTube. И тут приходит Никита Сергеевич, образованный, со своими усами, с неторопливой манерой подачи материала, начинает выкладывать выпуски своего «Бесогона» на YouTube. Бац, у него 1,5 миллиона подписчиков, больше, по-моему, даже. Больше миллиона просмотров каждой программы.
Вик, у него 8 миллионов последний, 8. 8.
Я не догоняю, я просто не догоняю, я не успеваю считать.
Он просто об этом говорит в начале каждого выпуска, сколько посмотрели предыдущий.
Он оккупировал, то есть, нишу, которая вот была за этими либеральными дудями, и бах, он в ней опять царь и бог. И то есть, вот как он раньше там побеждал на Каннском кинофестивале, брал Оскары. И все это делалось в абсолютном отрыве. Лен, ты совершенно права, без малейшей поддержки со стороны отечественной критики, которую ненавидела и топтала. В частности, топтала за то, что... Знаете, я простую вещь скажу. Россия в фильмах Михалкова выглядит прекрасной, чудесной стороной, в которой всем хочется жить. Вы вспомните «Несколько дней из жизни Обломова». «Свой среди чужих, чужой среди своих». «Неоконченную пьесу для механического пианино».
«Раба любви».
«Раба любви», конечно.
Бесконечно можем перечислять. Он гений, который любит Россию и спокойно, вот честно об этом высказывает. Ну как за это можно ненавидеть? И при этом у них такая обсессия выработалась у нашей либеральной критики, потому что с одной стороны, вот он их враг, с другой стороны, ребят, ну слушайте, ну бросьте, ну займитесь чем-то своим и подарите нас каким-то своим культурным продуктом. А у них нет ничего, у них вакуум. Они в этом смысле, вот наши это, они еще когда в эмиграцию уехали, вот в этот клубок шипящий сплелись, они стали очень похожи на украинцев, потому что украинцам тоже им дали 30 лет, они сказали, ребят, стройте у себя, пожалуйста, свою культуру, вперед, вы независимая страна. На что хватило украинцев? Они сказали, что Николай Гоголь – это Миколы Гоголь. И это все, собственно говоря, на что их хватило. Попытаться приватизировать, апроприировать то, что было создано русскими на этом самом месте. То же самое вот эта эмиграция. Вот они кидаются, они сейчас какую-то новую документалку сляпали про Михалкова, она «Сын» там называется, в которой они пытаются поставить ему в вину то, что он является сыном создателя гимна Советского Союза. Ну, то есть дальше уже ехать некуда, но докатились, приехали. А вы все являетесь чьими сыновьями и дочками? И среди нашей этой вот либеральной тусовки там нет никого, кто не был бы дочкой, сыном, внучкой, племянником там. Каких-то известных раскрученных
людей. Об Алексее Германе мы уже сказали, да? Там аж внук даже и так далее. Не, ну смотрите, я напомню о двух, так сказать, таких произведениях нашей любимой тусовки. Во-первых, приписываем Гафту эпиграмма «Россия, слышишь, страшный зуд, три Михалковых по тебе ползут». А все трое, кстати говоря, очень талантливые и, можно даже сказать, гениальные люди. Андрон разве не талантливый с Сибириадой?
Очень.
То же самое. А «Поезд-беглец» в его исполнении, да, «Танго и Кэш».
Ася Клячина. Кстати, Лёш, я хотела сказать, значит, Гафт обожал сниматься у Михалкова. Он готов был у него работать в эпизодах, чтобы показывали только его спину. Поэтому я не знаю, насколько
не факт, что это автор. Не факт, абсолютно. Ему просто приписывают. Свою
могут приписать все, что угодно.
Свою порцию дерьма приписывают популярному человеку. Да.
Извини, я договорю.
Да,
и,
конечно,
значит,
да.
Он реально обожал Михалкова. Он готов был сниматься в любых его фильмах. В 12 Михалков его лично гримировал, потому что ему нужно было найти вот этот образ немножко растрепанного еврея, и Михалков, как гример, вот ему начесывал эти кудри и так далее. И Гафт в интервью говорил, что большего удовольствия на съемках он не получал никогда и ни с кем. Второй момент, который очень важен, понимаете, Михалков, то, что я успела посмотреть, Михалков на самом деле, как точно заметила Вика, он и про Россию, но он еще и про ту Россию, которую мы потеряли. Не в стиле Говорухина, который был желчен и саркастичен, а, например, фильм о потерянной русской деревне. У него там есть блистательный эпизод, когда он звонит по телефону, который еще работает по телефону-автомату, службу спасения, в скорую помощь и так далее. И его там, грубо говоря, посылают. Он не представляется, он не говорит, что это Никита Михалков. И его все посылают. И он разворачивается на камеру, говорит, ну как же мы дошли до жизни такой, что мы утрачиваем нашу землю. А если мы утрачиваем нашу землю, мы утрачиваем нашу родину. А если мы утрачиваем нашу родину, то мы утрачиваем себя самих. И я думаю, что это тот самый триггер, тот самый спусковой крючок, на который он нажимает. И именно поэтому, поскольку они мечтают приобщиться к высокой европейской культуре и опереться на старые европейские камни, так бесят и выводят из себя так называемую либеральную общественность, потому что они, живя в России, ее всегда ненавидели. Вот я скажу это абсолютно открыто. Это могла быть ненависть латентная, это могла быть ненависть чуть-чуть такая закамуфлированная, но они ее всегда ненавидели, потому что человек не может так отрекаться публично много и долго от места, где он родился, на языке, который все называют материнским или родным.
Мне кажется, что ненависть к Михалкову, и сейчас об этом можно совершенно открыто говорить, причина в ней русофобия. И не случайно Владимир Меньшов, тоже всем известный наш выдающийся режиссер, сказал в свое время такую фразу: «Копни антикоммуниста и попадешь в русофоба». У него была такая фраза. И это совершенно правда, потому что все антикоммунисты, они терпеть не могут все русское. И мы с вами говорили в одной из предыдущих передач про группу Любэ. Ну, казалось бы, поют люди песенки, стилизованные под советские или там под русские народные. Ненависть просто, ну, ошеломляющая, испепеляющая к этому. Вот. Ну, и я бы еще, так сказать, приберег на конец этого эпизода нашего с вами. Наверное, вы знаете эту историю, но если не знаете, тогда, соответственно, расскажу. Значит, в какой-то теплой компании сидит Михалков-старший, да, который Сергей, да. Такой вот образ вы уже нарисовали этого человека, вот с немытым телом, такой полупьяный, слабо бритый, там, с сигареткой. Говорит, ну что, говорит, старик, ты, говорит, это вот гимн-то написал. Говорит, ну это ж полная фигня, этот твой гимн. И на что Сергей Михалков ответил: может, оно, говорит, и фигня, но слушать ты будешь стоя. Вот, собственно говоря, и вся история.
Ой, что... Леша, дай расскажу свою историю. Она очень рифмуется как раз именно с этой. Короче, я была в декрете, это было много лет назад, и я пошла, то есть сын уже, значит, как бы родился, но вот я его подкинула няне на 2 часа, и я пошла посмотреть фильм «12», он шел тогда в кинотеатре Пушкинский, дневной сеанс, пустой кинозал. Пришло несколько людей вот с чемоданчиками, которые явно командировочные, они до поезда или самолета тратают время. Вот. Ну и несколько таких вот домохозяек, как я, не знаю, мама в декрете забрела, значит, посмотреть. И вот мы сидим, смотрим фильм «12». В зале, наверное, человек 30. Мы сидим, смотрим его в полной тишине, просто муха не пролетит. И когда фильм заканчивается, мы все как подорванные начинаем хлопать. И люди встают и хлопают. И эти 30 человек в огромном кинозале Пушкинский, вот затерявшиеся, они устраивают стоячую овацию. Это не какая-то торжественная премьера, это не Каннский кинофестиваль, они не накручены критикой, там плохие рецензии. Они стоят и хлопают, потому что они любят этого режиссера и потому что он отвечает каким-то самым сокровенным запросам их сердец. По-моему, это вот очень сильно было.
Наши аплодисменты Никите Сергеевичу. Долгие лета интересных публицистических программ, хороших фильмов. Пусть всегда будет в форме. Спасибо ему за то, что он уже сделал. И будем надеяться на то, что сделает и впредь. На этом первая часть нашей программы заканчивается. После новостей мы обязательно продолжим.